Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Сегодня четверг, 7 июля, на часах полдень. Из студии в Мельбурне с вами сегодня работаю я, Ирина Бурмистрова, а из сиднейской студии с нами Светлана Принцева. Вот что ждет нас в этой программе. Как австралийские законы регулируют аборты в разных штатах и территориях? Узнаем об этом из материала новостной службы SBS по следам протестов, которые прошли после изменения законов в США. Зачем нужен ритуал «Welcome to Country»? Поговорим в нашей постоянной рубрике «Settlement Guide». Послушаем историю Галии из Киева, которая недавно переехала в Сидней и продолжает удаленно работать в благотворительном фонде и помогать пожилым людям в Украине.
В том числе вот люди из Австралии собрали очень большую помощь для нас, несколько десятков тысяч долларов, и помогли нам закупить целую фуру взрослых памперсов. Это супердефицитный продукт, который был и до войны очень нужным. С началом войны вообще перестали их завозить.
В австралийских кинотеатрах начинаются показы снятого в России фильма «Купе номер 6». Узнаем, что это за кино.
Потрясающая история любви от финского режиссера Юха Куасманина. Наверное, в этом и кроется успех, что именно человек со стороны, наверное, только мог снять такое. Хотя этот фильм снят полностью в России, и герои говорят там на 90% на русском языке.
И Мария Хрусталева из Мельбурна участвует в конкурсе на лучшего кондитера. Послушаем интервью с шоколатье и кондитером. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. На прошлой неделе в Австралии прошли протесты, связанные с правом на аборт. Так общество отреагировало на решение Верховного суда в США, который постановил, что Конституция США не предусматривает право на аборт. И тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне и передал права на регуляцию абортов штатам. Сегодня поговорим о том, как австралийские законы регулируют право на аборт. И начнем с того, что прерывание беременности законно во всех штатах и территориях страны при определенных обстоятельствах и если оно выполняется зарегистрированным медицинским работником. А теперь подробнее остановимся на этих обстоятельствах, которые отличаются от штата к штату. В Квинсленде на сроки до 22 недель можно потребовать прерывания беременности, не сообщая причину врачу. После этого срока прерывание беременности тоже возможно, если два врача считают, что оно должно быть выполнено. Аналогичный закон действует в Новом Южном Уэльсе, где также необходимо согласие двух врачей, чтобы сделать аборт после 22 недель. При этом врачи, которые не соглашаются делать аборт по соображениям совести, должны предоставить информацию о том, как найти зарегистрированную клинику или частную практику, где можно выполнить прерывание беременности. Аналогичное правило действует в большинстве штатов и территорий страны, с некоторыми исключениями. Например, в Тасмании, где свободный доступ к прерыванию беременности без согласия двух врачей сохраняется только до 16 недель, правила немножко отличаются. Врачи, которые отказываются от прерывания беременности по соображениям совести, должны предоставить только список назначенных медицинских заведений, которые предлагают консультации, а не практики, выполняющие процедуры прерывания беременности. В австралийской столичной территории сделать аборт без согласия врачей также можно до 16 недель. Медикаментозный аборт, ВСТ, на сроки до 9 недель можно сделать с помощью врача общей практики, сервиса Telehealth или в консультационных службах MSI Australia. В Виктории действует один из самых мягких законов о прерывании беременности. Сделать аборт без одобрения двух врачей можно до 24 недель. После потребуется поддержка двух зарегистрированных специалистов. С конца 2021 года аналогичный срок 24 недели прописан и в законе Северной территории. До этого срока для прерывания беременности там требуется одобрение одного врача. Сегодня, 7 июля, в Южной Австралии вступает в силу новый закон о прерывании беременности, который был принят в 2019 году. Он разрешает практикующему врачу проводить прерывание беременности на сроки до 22 недель и 6 дней. По истечении этого периода законопроект разрешает аборт, если практикующий врач действует разумно в рамках своей практики и проконсультировался с другим практикующим врачом. Кроме того, реформа обеспечивает вывод закона о прерывании беременности из-под уголовной юрисдикции в отдельный закон, рассматривающий аборт как проблему здравоохранения. В Западной Австралии срок добровольного прерывания беременности составляет 20 недель, после чего аборт возможен только в том случае, если два врача согласны, что беременная женщина или нерожденный ребенок имеет тяжелое заболевание, оправдывающее процедуру. Западную Австралию критиковали за отставание от других штатов и территорий из-за того, что она не декриминализовала аборты, которые до сих пор регулируются там уголовным кодексом. По состоянию на август прошлого года во всех штатах и территориях Австралии были введены зоны безопасного доступа – Safe Access Zones, или SAZ. Это зоны вокруг клиник по прерыванию беременности и репродуктивному здоровью, в пределах которых запрещена агитация и пикеты противников абортов, а также общение активистов с людьми, входящими и выходящими из клиник. Обычно зона составляет 150 метров вокруг клиники. Несмотря на декриминализацию абортов по всей Австралии, доступ к прерыванию беременности бывает затруднен для определенных категорий населения, в частности, для владельцев временных виз, которые имеют только частную страховку, зачастую не покрывающую процедуру аборта. Стоимость этой процедуры для беременных людей на временных визах может составлять до 8 тысяч австралийских долларов в случае прерывания беременности на более поздних сроках. Такую сумму приводит глава по политике австралийского отделения поставщика медицинских услуг по планированию семьи MSI Бонни Корбин. По ее словам, людям на временных визах бывает проще и дешевле выехать из Австралии, чем чтобы сделать аборт за рубежом. Также со сложностями сталкиваются люди с инвалидностью. В случае наличия опекунов они должны консультироваться с ними по поводу решений, связанных с их телами, рассказала госпожа Корбин, назвав это устаревшей мерой и полем для развития репродуктивного насилия. Подготовлено по материалам SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. И переходим к другим темам. Первая полная неделя июля в Австралии – это национальная неделя NAIDOC, когда австралийцы отмечают историю, культуру и достижения аборигенных народов и народов островов Торресова пролива. Это возможность узнать о культуре и истории первых наций. Вы наверняка заметили, что на этой неделе музыкальная тема наших новостей немножко изменилась. В честь недели NAIDOC мы добавили в нее традиционные австралийские аборигенные инструменты. Кроме того, вчера на нашем сайте и в подкастах вышли три специальных выпуска подкаста Learn English – «Учим английский», в которых мы рассказываем о часто применяемых выражениях английского коренных народов Австралии. Что значат слова «charged up», «deadly» и «gummin», «holidays», «sorry business» и «married up», а также что такое мистическое «dream time». Об этом слушайте в специальных выпусках подкаста Learn English – «Учим английский». А сегодня поговорим о ритуале «Welcome to Country». Все чаще в начале какого-либо мероприятия мы наблюдаем официальную церемонию, проводимую традиционными хранителями из числа аборигенных народов. Этот приветственный ритуал называется «Welcome to Country» – «Добро пожаловать в страну» или «На определенную землю». Подробности у Светланы Принцевой.
Церемонии «Welcome to Country» или «Добро пожаловать в страну» или «На определенную землю» проводятся только традиционными хранителями. Они – потомки аборигенных народов, которые ухаживали за австралийской землей до колонизации. Рода Робертс консультирует сотрудников SBS в вопросах культуры аборигенных народов. Она создала термин «Welcome to Country» в 80-х годах и помогла придумать современные способы проведения этого ритуала. «Welcome to Country» осуществляется хранителями той земли, на которой вы находитесь, или же старейшинами этого сообщества. Приветствие обычно проводится в форме словесного обращения, танца или церемонии окуривания. Джуд Барлоу – старейшина народа Нгунавал из региона Канберры. Она обучает людей тому, что значит ритуал приветствия. Когда вас приветствуют в стране, это означает, что вы разговариваете со своими духовными предками и говорите: «Просто дайте этому человеку войти. Мы верим, что они не причинят вреда этой стране, поэтому не причиняйте им вреда». Так что для меня важность этого ритуала заключается в обеспечении вашей духовной безопасности. Когда я прихожу на другую землю коренных народов, я жду, что меня тоже поприветствуют, чтобы я почувствовала, что духи не против моего пребывания, потому что они все еще среди нас, они в животных, они в деревьях. Само слово «country» объединяет в себе несколько сложных смыслов. Оно используется для описания земли, водных путей и неба, но также воплощает идею жизни, семьи и связей, говорит она. Это энергия, которую я чувствую, когда нахожусь на моей земле. Когда я не там, в моей жизни чего-то не хватает. Это также и связь с моими предками, потому что у аборигенных народов есть передающиеся из уст в уста истории, а кантри включает в себя эти истории. Поэтому, когда я на моей земле, я ощущаю эту связь. Не каждый может выполнять ритуал приветствия. Это могут делать только традиционные хранители земли, на которой проходит ваша встреча. Часто они были официально признаны группой традиционных владельцев определенного района, говорит Пол Паттон, представитель народа Гунаи и Манара с юго-востока Австралии. Он является главным исполнительным директором Федерации корпораций традиционных владельцев земель штата Виктория. Традиционные владельцы связаны с определенным местом или землей, и очень важно, чтобы мы уважали эту связь и те отношения, которые традиционные владельцы поддерживают с этим участком земли или этим культурным ландшафтом. И когда слышишь непосредственно от традиционных владельцев о их связи, о важности заботы о земле, их служении своим сообществам в будущем, действительно важно отметить и признать эту прочную связь тысяч поколений. В некоторых частях Австралии традиционные хранители хорошо известны, а в некоторых регионах определение хранителей требует некоторых исследований, особенно если они не были официально признаны. Есть много способов выяснить, кто традиционные владельцы. Можно узнать это через веб-сайты, правительственные организации, советы местных органов власти, которые существуют по всей Австралии. У них часто есть контакт с традиционными владельцами. Обращение в местный земельный совет аборигенных народов или в организации здравоохранения аборигенных сообществ также может указать вам правильное направление. Acknowledgement of country, или признание страны, еще одна важная приветственная речь, произносимая в начале встречи и мероприятий. Однако, как объясняет Рода Робертс, это отличается от welcome to country. Признание страны может быть сделано любым из нас, независимо от цвета кожи, откуда мы родом. Этим мы демонстрируем наше признание земли и уважение к ней, и что мы посещаем чужую землю и выражаем свое уважение. Таким образом, acknowledgement — это признание того, что вы можете работать или жить не в том месте, откуда вы родом, но это нормально. Вы также можете принадлежать к этой земле и признавать и благодарить хранителей и старейшин. Если вы хотите подготовить свою речь для acknowledgement of country, можно воспользоваться уже существующим сценарием. Однако слова имеют больший вес, когда являются вашими собственными и сказаны от всего сердца. Определенной формулировки нет, но доступно множество онлайн-ресурсов, которые помогут вам подготовить acknowledgement. Но очень важно делать это с пониманием и конкретным намерением, говорит Джуд Барлоу. И делайте это не в последнюю минуту, не на скорях, а на самом деле планируйте это как часть вашего мероприятия. Это должно быть включено в программу с самого начала, а не просто это что-то, сделанное задним числом. Это знак уважения. Будьте внимательны, называя землю, на которой вы проводите встречу, и используйте традиционное название. Всегда называйте традиционных хранителей, если они официально признаны, и отдайте дань уважения старейшинам, прошлым, настоящим и будущим. Кэрри Ли Хардинг, руководитель по делам коренных народов на SBS. Я произношу acknowledgement of country разными способами и делаю это в эфире радио SBS, на работе, на встречах, а также на разных общественных мероприятиях. Это имеет особое значение для меня как женщины из числа аборигенных народов. Это так важно, что я признаю землю аборигенных народов, на которой я работаю. На самом деле, это позволяет мне делиться с другими, на чьей земле мы находимся, знаниями о традиционных владельцах и признавать их. Если непонятно, кто традиционные владельцы этой земли, то будет разумно отдать дань уважения традиционным владельцам в более широком смысле, поясняет Пол Паттон. Всегда лучше приложить максимум усилий, чтобы узнать имена традиционных владельцев, на чьей земле вы находитесь. Если это оспариваемая земля, это также необходимо признать. Иногда есть много групп, которые проявляют интерес к определенной части земли. Это действительно важно понимать. Если не было признания через формальные структуры, тогда может быть несколько групп, заинтересованных в этой земле. Кэрри Ли Хардинг говорит, что одним из самых правильных действий будет попробовать начать произносить слова признания «acknowledgement of country». Попробуйте делать это с позитивным настроем, ведь это хотя бы один положительный шаг, который мы все должны начать делать – отдавать дань уважения местным хранителям земли. Этот Settlement Guide подготовлен по материалам Мелиссы Кампанони, на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое, Светлана. У меня для вас есть важное объявление. Сегодня SBS запустил многоязычный Australian Census Explorer. Это интерактивный инструмент, с помощью которого можно узнать, например, на каких языках говорят в вашем районе. Доступен он на 8 языках, в том числе, конечно же, на английском, на котором, я думаю, вам будет удобнее всего с ним познакомиться. Сколько лет среднему австралийцу? Насколько изменилась численность вашего комьюнити за последние 5 лет. Сколько человек в вашем районе говорят по-русски? Вот об этом, обо всем можно узнать с помощью нового инструмента. Там также можно узнать данные о демографии мигрантов, что может быть полезно, например, для организации по помощи вновь прибывшим людям. А образовательные учреждения могут знакомить учеников с информацией об их регионе. Census Explorer основан на данных переписи 2021 года Австралийского бюро статистики и включает данные за 2016 год и за 2011 годы тоже, для сравнения. Дэвид Хуа, директор SBS по аудио и языковому контенту, сказал, «Для новых мигрантов SBS Australian Census Explorer предлагает возможность найти новую информацию об их сообществах, а также узнать больше о разнообразных культурах и происхождении их соседей». Найти Australian Census Explorer можно на сайте SBS News на главной странице, и мы обязательно поделимся ссылкой в наших социальных сетях на SBS Russian. Вот прямо сейчас я захожу в этот инструмент, выбираю свой район, живу я в Сент-Килде, пожалуйста, кликаю на него и смотрю, что же я вижу. Живет в Сент-Килде 19 490 человек, и за 5 лет это население сократилось на 3,6%. Давайте посмотрим, на каких языках здесь говорят. Прежде всего, конечно, на английском, потом испанский, французский. И вот я вижу, что 233 человека в моем районе, только в моем районе, говорят на русском языке. могу с ними как-то попробовать связаться. Такой вот удобный инструмент. Пожалуйста, заходите на сайт SBS News и на нашу страничку в Фейсбуке, где мы сегодня тоже разместим ссылку. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Сейчас послушаем интервью с приехавшей в Австралию из Украины Галией Фасхутдиновой из благотворительного фонда Let's Help. Среди подопечных фонда более 16 тысяч пожилых людей в Украине, треть из которых лежачие больные. С Галией поговорила Виктория Станкеева.
С Галией мы поговорим о ее работе, прилете в Австралию и, конечно, о том, как изменилась ее жизнь после войны.
Войну мы застали дома. Я непосредственно была в Киеве. Я живу очень недалеко от центра Киева. У меня в этот момент находилась мама в гостях. Мы вместе не живем, но она находилась у меня в гостях. И как раз в этот день, 24 февраля, она должна была уезжать от меня к себе домой. Вот уже когда вернулась, рассказывала мне историю, что она выходит рано-рано утром. Повсюду куча людей, огромные очереди в супермаркеты, огромные очереди на банкоматы. Она заходит в метро, там сидят люди, которые никуда не едут, закрывают голову руками. Мы не проснулись именно от звука бомбежек, как проснулась большая часть Украины. Мы с самого утра это не слышали. Мы увидели уже вот это вот, когда проснулись в какое-то свое стандартное время и увидели, что происходит на улицах, и услышали в тот момент, что везде что-то громыхает. Громыхает вот как гром какой-то отдаленный, что ли, вот так вот. Уже сев в метро и по дороге к себе домой, мама открыла новости и начала читать новости и поняла, что началась война, что все междугородние рейсы отменены, выехать из города уже невозможно. И она вернулась ко мне, таким образом застряла на весь период войны у меня. Я в этот момент собиралась на работу, открываю рабочий чат. У меня в рабочем чате написано «Все остаемся дома». Я в тот момент тоже открываю новости и понимаю, что, ну, что началась война. Первые два дня мы занимались тем, что мы просто сидели все время в чатах Телеграма и читали новости, что происходит, где происходит. Российские войска, получается, все приближались к Киеву. И мы, во-первых, ожидали постоянно окружения, во-вторых, мы ожидали каждый день, что начнут бомбить Киев. Ну вот примерно так, как мы знаем, как бомбили Мариуполь, например, да, или другие города, где все было гораздо более жестко и более плачевно, чем в Киеве. Мы ждали этого каждый день, просыпались под бомбежки, мы ложились под бомбежки, а когда мы не слышали никаких звуков, вот эта тишина, она была просто ужасающей. Вот такое впечатление, что сейчас что-то точно произойдет, потому что вот просто так тихо быть не может. Когда мы выходили на улицы, на улицах практически никого не было. Единственное место, скажем так, где были люди, это огромные очереди были в магазинах. Обычно каждый день открывался один магазин на 2 часа. Где-то на 3-4 день вымели оттуда все продукты, магазины перестали открываться вообще. Я живу недалеко от метро, это где-то 12 минут пешком, но если начинается бомбежка, до метро мы можем не успеть. Мы начали искать ближайшие бомбоубежища. И всюду, куда мы приходили, они были закрыты. Просто не готов был город к тому, что нам необходимо будет в каждом квартале отдельное бомбоубежище. А там, куда мы приходили, где они были открыты, там было уже огромное количество людей. Люди сидели просто, грубо говоря, друг у друга прямо на головах с кошками, с собаками, попугаями, крысами и всем на свете. Места уже не было. И вот мы нашли, наконец-то, одно бомбоубежище, где нас, скажем так, не выгнали. Ну, не то чтобы люди выгоняли, нет, просто это, наверное, я неправильно говорю. Просто не было места уже. И вот мы нашли одно место, где люди сказали, мы все влезем, мы будем сидя спать, мы будем лежать бочком, и мы так и делали. Люди друг у друга лежали просто вот так вот, там ноги на головах, прыгали кошки, собаки друг у друга. Мы так ночевали, все очень сильно переживали друг за друга, очень сильно заботились друг о друге. Я не хотела уезжать из Киева по той причине, что я работаю в благотворительном фонде. Наш фонд занимается поддержкой пожилых людей, и именно эта категория людей осталась наиболее в плачевном состоянии во время войны, потому что одинокие пожилые люди, они оказались заблокированы в своих городах. Большинство из них тяжело двигается, большинство из них не может выйти из дома, например, и отстоять 3-4 часа очереди в супермаркет, чтобы купить продукты. Лекарства на третий день исчезли вообще всюду. И если человеку необходима была какая-то медикаментозная помощь, то он сам себе ее не окажет. Плюс всюду были блокпосты, куда-то ехать невозможно, транспорт весь городской отменен, человек не может там уехать в какую-то отдаленную аптеку, чтобы что-то купить. И мы вот буквально там с первого же дня начали очень активно помогать, закупать продукты, лекарства, адресную помощь делать людям по нашей базе, которая у нас в фонде есть. Потом к нам стало обращаться огромное количество людей, которые там за границей, просили помочь их родственникам. Также мы помогаем домам престарелых, и часть из них оказалась в зоне боевых действий, под оккупацией, и мы начали отправлять им очень большую серьезную помощь, помогать им оборудовать бомбоубежища, помогать им запастись едой, даже питьевой воды. В некоторых местах не было воды. В том же Чернигове, например, в Сумской области не было воды. Мы с волонтерами, с людьми, которые просто героически проезжали через блокпосты, договаривались с российскими военными на блокпостах. Мы возили продукты, возили еду. Мы продолжаем это делать до сих пор, но я вместе со своей мамой эвакуировалась из Киева на 11-й день войны.
Глия рассказывает, что изначально они с мамой не собирались уезжать из Киева, но когда начали бомбить телевышку, они все-таки решили уехать из города.
Я живу в 1 километре от телевышки, плюс я живу на 14 этаже, у нас тряслись стекла, трясся дом. Понятно, что стекла давным-давно уже были заклеены скотчем, но это очень страшно. Это очень страшно, это вот реально ощущение того, что ну вот ты не знаешь, наступит у тебя следующий час, не то что следующий день или нет. Мы решили, что надо уезжать. И поскольку это был уже 11-й день войны, большинство людей выехало в первые 3 дня, то мы начали искать жилье где-то на Западной Украине, и его нигде не было. И тогда мы решили просто ехать в никуда. Мы рассчитывали на то, что люди приходят просто на ЖД вокзалы, на автовокзалы, на ЖД вокзалы, приходят, встречают людей из зон каких-то боевых действий, из центральной Украины, из восточной Украины, и просто приглашают жить к себе домой. И мы рассчитывали на то, что вот, возможно, мы также кого-то встретим. Мы решили ехать в Тернополь, потому что это не так близко к границе. Это все-таки чуть-чуть более отдаленно, чем Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск. И мы подумали, что там больше шансов найти, где жить. И уже когда мы ехали, мне написала моя подруга и спросила, куда вы едете. Я говорю, мы едем в Тернополь, попробуем там где-то остановиться. Она говорит, я сейчас позвоню своему знакомому. Она позвонила знакомому своему, он перезвонил мне в эту же секунду и сказал, что моя квартира, ваша квартира, приходите, живите сколько надо. Он попросил знакомых, они просто приехали, отдали нам ключи, и мы жили в его квартире 2,5 месяца. Все это время я продолжала работать удаленно, оказывать помощь домам престарелых, больницам, роддомам. Мы очень большую работу начали проводить с иностранными, с какими-то ассоциациями, организациями за границей, которые помогали Украине. В том числе вот люди из Австралии собрали очень большую помощь для нас, несколько десятков тысяч долларов, и помогли нам закупить целую фуру взрослых памперсов. Это супердефицитный продукт, который был и до войны очень нужным. С началом войны вообще перестали их завозить, и ситуация была такая, что просто люди стирали пеленки. Где-то треть, у нас 16 тысяч подопечных по всей Украине, где-то треть из них лежачие, больные. Более того, очень сильно обострилась ситуация тем, что многие пожилые люди сложно пережили все события, и было очень много инсультов, стало гораздо больше лежачих. И вот нам очень сильно помогли австралийцы. Несколько тысяч упаковок мы вместе с ними привезли, и на сегодняшний день уже помогли тысячам людей.
Когда Галия и ее мама жили в Тернополе, они подались на визу в Австралию. Очень переживали, дадут ли ее, и в конце концов получили. Они вернулись в Киев, чтобы уладить все дела, чтобы Галия смогла работать удаленно.
И сейчас вот мы приехали в Австралию, в Сидней. Я продолжаю работать, продолжаю удаленно помогать пожилым людям.
Галия рассказывает, что одинокие люди оказались заблокированы в своих квартирах и домах, и сотрудники их фонда очень много помогали с эвакуацией, помогали людям покинуть зоны активных боевых действий.
Можете себе представить, да, если, например, там живет, допустим, 300 человек, из них 100 не ходит. Насколько это гигантская работа, всех эвакуировать, всех куда-то перевести, да даже просто спустить человека в бомбоубежище, если их такое огромное количество. Я вообще готова поставить памятник персоналу. Они жили буквально там с людьми. К счастью, в тех регионах, где снята оккупация, где отошли российские войска, немножечко сейчас стала лучше ситуация. Понятно, что там полная разруха, не работают коммуникации, нету воды, я имею в виду водопроводной воды нету. Они все готовят на улице, готовят на кострах. Ну и наш фонд со своей стороны пытается максимально помочь им еще и с тем, чтобы восстановить разбитые какие-то коммуникации, помочь с какой-то мебелью, которая была разрушена. Люди даже не стирали 3,5 месяца, 2,5 месяца, потому что у них просто не было воды. И даже такие элементарные вещи, как постельное белье, нужно заменить полностью.
Вы слушаете SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня четверг, 7 июля, и сегодня в австралийских кинотеатрах стартуют показы финско-российского фильма «Купе номер 6», который взял гран-при жюри Каннского кинофестиваля в прошлом году и был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь». Фильм показывают кинотеатры Виктории, Нового Южного Уэльса, австралийской столичной территории, Квинсленда, Южной Австралии, Западной Австралии и Тасмании. Фильм финского кинорежиссера Юха Куосманина снимался в России. Герои говорят на русском языке, за исключением нескольких сцен на финском. Финская студентка, которую играет Сайди Хаарла, отправляется на поезде из Москвы в Мурманск, чтобы увидеть петроглифы – наскальные изображения, обнаруженные в Мурманской области в середине 90-х годов. Перед этим она проводит время в заполненной книгами и интеллигентскими разговорами в московской квартире в обществе профессоров и почти и прочих светлых голов. В поезде студентка попадает в одно купе с русским шахтером, и на протяжении фильма мы смотрим, как развиваются их отношения. Гоповатого шахтера с отсутствием такта, но тонкой душой сыграл Юра Борисов. В прошлом году, сразу после Каннского кинофестиваля, где фильм был удостоен гран-при жюри, мы публиковали интервью с Игорем Хомским, продюсером Russian Film Festival. Давайте вспомним, что он говорил о купе номер 6.
«Купе номер 6» — это чуть ли не единственный фильм из основного конкурса, где после этого фильма у тебя остается такое очень доброе и теплое впечатление. Вообще фильм сделан в формате такого, знаете, роуд-муви. Он очень здорово показывает русскую душу вот в хорошем смысле, да, в том ее проявлении, которое мы знаем, да, о том, как русский человек может быть гостеприимен, как он может прекрасно показать свою страну, как он может влюбить себя человека. Потрясающая история любви от финского режиссера Юха Куосманина. Наверное, в этом и кроется успех, что именно человек со стороны, наверное, только мог снять такое, хотя этот фильм снят полностью в России, и герои говорят там на 90% на русском языке. Мне кажется, это абсолютно заслуженный приз. И я надеюсь, что этот фильм найдет отклик в сердцах зрителей по всему миру. Это получилась потрясающая абсолютно кинокартина.
Фильм «Купе номер 6» с сегодняшнего дня идет в кинотеатрах почти на всей территории Австралии. В описании этого анонса мы обязательно разместим ссылку, по которой можно найти кинотеатр в вашем штате. И на всякий случай предупреждение для тех, кто думает сводить на фильм детей и приобщить к русской культуре. В картине используется нецензурная брань и активно демонстрируется распитие крепких алкогольных напитков. Как, наверное, и подобает фильму о финской студентке и русском гопнике. И еще один анонс сегодня, на этот раз уже только для жителей Мельбурна.
С 8 по 10 июля в Мельбурнском выставочном и конференц-центре Melbourne Convention and Exhibition Center состоится чемпионат по приготовлению еды The World Food Championship. Как известно, именно в столице Виктории живут главные австралийские фудис, что только повышает накал вокруг этого трехдневного гурманского мероприятия. Соревнования будут проводиться по 7 категориям. Австралийское барбекю, курица, говядина, морепродукты, бургер, веганская еда и десерты. Соревнования в секции десертов состоятся во второй день чемпионата 9 июля. И среди участников есть знакомая в нашей комьюнити шоколатье и кондитер Мария Хрусталева. Мария у меня на связи, и сейчас мы выясним у нее подробности. Мария, добрый день.
Здравствуйте, Ирина.
Я сразу скажу слушателям, которые никогда не видели ваших тортов и конфет, что это, конечно, сладости, но вообще-то еще и произведение искусства. И посмотреть на них можно на сайте компании Мария, которая называется Sweet Lova, L-O-V-A, или просто Lova. Кроме того, я надеюсь, что вы позволите разместить в описании подкаста пару фотографий, чтобы люди понимали, о чем, в принципе, идет речь и почему вы будете представлять свои сладости на этом чемпионате. Можно будет там поставить?
Конечно, обязательно. Спасибо большое за такое восхищенное описание. Мне очень приятно.
Ну, что делать? Очень красиво. Расскажите, пожалуйста, если это не секрет, что вы планируете готовить в субботу и чего вообще ждать от соревнования, как это устроено?
Это обязательно будет что-то сделанное с шоколадом, потому что, как вы описали, я очень люблю работать с шоколадом. Это моя большая страсть, с которой можно творить очень-очень много всего, и я очень наслаждаюсь работой с ней. Я планирую объединить его с апельсином и карамелью. Так что будет что-то интересное и очень вкусное.
А как это будет проходить? Правильно ли я понимаю, что там онлайн соревнования, или вы будете готовить прямо там, непосредственно в центре?
Мы будем готовить прямо в Convention Center. Отбор проходил онлайн. Предыдущий этап это было, у нас было выбрано 10 человек, и судья из Le Cordon Bleu, у нас был большой зум-звонок, и в течение часа, точнее 45 минут, нам нужно было приготовить десерт вживую, по зуму, и судья наблюдал за всеми, и потом по результатам этапа они выбрали 5 участников, которые будут готовить вживую в Convention Center в этот год.
Класс! Что вы готовили?
Я делала этот же десерт на основе вишни, корицы и шоколада руби.
Ой, как это прекрасно все звучит. Хорошо, а в субботу, я так понимаю, что у вас вот будет 5 соревноваться, и дальше будет выбран кто-то один. Что ждет победителя?
Да, так и есть. Будет 5 финалистов, пройдет 2 этапа. Первый этап из 5 финалистов, по результатам этапа они выберут 3. И потом заключительный этап, это финалиста будет готовить на победу. У каждого участника будет час времени. А в течение этого часа нужно приготовить десерт в 2 порциях для судей и для фотографий. Также нам можно привести с собой помощника. Им нельзя готовить, но они могут помогать убираться и приготавливать ингредиенты. Победителя ждет поездка в Даллас, в Техас, на международный этап. Их обещают какие-то призы от спонсоров и прочее, но я точно не знаю все эти детали. Для меня именно интересен сам процесс. Иметь возможность готовить именно как раз на публику и на, то есть being judged by the judges из Le Cordon Bleu, это одна из крупнейших кулинарных школ мира. Сама именно возможность быть частью этого мероприятия для меня это большая честь.
Но, Мария, давайте немножко о вас теперь поговорим. Откуда вы в Австралию приехали? Как давно здесь живете?
Я приехала из города Нефтеюганск, это небольшой город в Сибири, в 2016 году, и с тех пор вот здесь уже почти 6 лет.
Как так получилось, что вы стали кондитером?
Наверное, одна из самых банальных историй. Встретила мальчика из Австралии, влюбилась, переехала сюда.
И подумали, что же делать здесь, да, в новом месте?
Да, ну, на самом деле я всегда любила готовить очень, и вот на первое мое Рождество он мне подарил стендинг миксы. И это прям послужило, мне кажется, большим толчком для развития моего в кулинарном деле. И вообще переезд в Австралию, именно погружение во всю эту культуру еды, это просто невероятно. То есть в России я выросла в небольшом городе, где у нас даже не было практически ресторанов никаких. Там была одна кондитерская, которую я обожала. А здесь в Австралии просто быть в эпицентре различных просто сотни разных кухонь мира, куча ресторанов. Это просто невероятно, и это очень сильно меня вдохновляет.
Вы сама учились, да, просто экспериментировали, или вы ходили в какую-то специальную кондитерскую школу здесь?
Нет, сама, то есть благодаря сайтам, например, в России есть известный кондитер Нина Тарасова, у нее невероятно хороший блог, то есть она тоже сама начинала просто готовить для семьи, для друзей, переводила рецепты с французского языка сама и публиковала их в своем блоге, и теперь она доросла, то есть она начала потом проходить обучение в различных школах международных, и теперь она международный востребованный кондитер, консультант, судья на международных соревнованиях и вообще очень-очень известная личность в кулинарных кругах, и вот ее история очень сильно меня вдохновляла. Я училась по ее рецептам, практиковалась очень-очень много, то есть смогла печь каждый день по торту, кормить всех своих родственников и друзей, и я так и получилось.
Сладкая жизнь у вашего австралийского партнера получилась.
Это точно.
Дизайн вы сама придумываете?
Да и нет. Вдохновляюсь различными работами. Повторить и на 100% работ чужих людей практически невозможно, и так возрождается какой-то дизайн. Я также вдохновляюсь, то есть я люблю современный минималистичный дизайн, вдохновляюсь архитектурой, чистыми линиями, то есть минимализм и прочее, это вот прям моя стихия.
Mm-hmm. Ой, я слышу вашего малыша.
Да, у меня 6-месячная дочка.
Привет ей передавайте. Насколько сложно вот на австралийском рынке пробиться, и насколько сложно было сделать так, чтобы вас заметили, чтобы вы попали на этот конкурс?
А на рынке австралийском мне сложно пробиться, я до сих пор пробиваюсь. Я создатель, я не маркетолог, к сожалению, и именно часть продаж и прочее дается мне очень тяжело, и продвижение я бы творила и творила, и надеялась, что кто-нибудь это увидел и съел, и купила. Но с этой частью тяжеловато. А с конкурсом было довольно просто. То есть он должен был состояться в прошлом году, но из-за коронавируса его, из-за локдаунов его перенесли на этот год. Я почти забыла о том, что я подавала заявку в прошлом году. В этом году они мне написали, спросили, заинтересована ли я в участии. Я сказала «да». И потом они просто по описаниям, заявками по описаниям блюд, они выбрали топ 10 человек, участников. Я была очень приятно удивлена, что они включили меня в том числе.
Вы знаете уже, с кем вы будете соревноваться? Есть там какие-то знакомые для вас имена?
Да, 5 участников мы виделись, не разговаривали лично, но мы виделись во время отборочного этапа по Zoom, и потом я уже посмотрела их странички, и там на самом деле есть еще одна русская девушка, Катя Ржаная, по-моему, ее фамилия. Она, я понимаю, мы с Сиднея, она участвовала там в этапе тоже, очень интересные блюда готовит. Потом там есть одна девушка, которая участвовала в мастер-шеф, и еще, по-моему, там есть одна девушка, которая апрентис-шеф, еще один, по-моему, любитель, как я. У нас 5 участников.
Понятно. Мария, ну мы вам желаем удачи, конечно же, будем болеть.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. Ну что ж, на этом наша программа сегодняшняя подходит к концу. Я благодарю всех, кто нас слушал в прямом эфире, а также всех, кто послушает нас немножко позже в подкастах. Мы всех вас очень ценим. Берегите, пожалуйста, себя, будьте здоровы, и в следующий раз, как всегда, в 12:00 в субботу выйдет в прямой эфир радио SBS Russian. С вами сегодня были Ирина Бурмистрова и Светлана Принцева.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.